Сегодня мы продолжим говорить о плаче и радости, о том, как отличать добродетельный плач и радость от греховных, а еще о том, как научиться первому и отвыкнуть от второго. Самым главным учебником для таких уроков станет для нас Священное Писание. Когда-то святитель Тихон Задонский сказал, что чтение этого учебника жизни дает христианину все, что необходимо для спасения. Оно насаждает и взращивает веру, укрепляет надежду, все добродетели, укореняет любовь к Богу и к ближнему, утешает, ободряет, склоняет грешников к покаянию. Почему? Потому что в Священном Писании о нас и о нашем спасении открыта воля Божья, учит святитель, а еще даны практические основания для добродетельной жизни. И нас интересуют именно эти практические основания, то есть умение плакать о своих грехах и радоваться о Боге. Наш собеседник, епископ Среднеуральский Евгений, обратился к тем страницам этого учебника, где можно найти и подсказки, и руководство к действию. Это притча о блудном сыне. Владыка убежден, что она может стать для каждого христианина тем учебным пособием, по которому он научится правильно, то есть богоугодно, и плакать, и радоваться. А предваряется притча такими словами Спасителя. «Сказываю вам, что на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о 99 праведниках, не имеющих нужды в покаянии».
Притча о блудном сыне. Это о чем притча? Притча о покаянном плаче. Когда человек оказался в том положении, в котором находится каждый из нас, вот я нахожусь в состоянии падения, в том состоянии, в котором оказался блудный сын, когда забрал свое полагающееся ему имение, когда он попытался наполнить свою жизнь счастьем, купить это счастье, пойти в магазин и купить все сладости, все вкусности, все пьянящее, все веселящее. И результатом было только то, что он собрал на пажити своей голод, болезнь, нищету, крайнюю нужду и плач. Плач о том, что я имел в своем доме и чего я лишился. Это удел каждого христианина, каждого нашего телезрителя. Мы все сегодня находимся около корыта, в котором лежат рожки, которые мы хотим взять, а нам не дают, и мы обижаемся, что нам их не дают. Чем сегодня наполнено недовольство человека? Мы хотим, чтобы у нас в доме было тепло, а нам там отопление не дают. Мы хотим, чтобы у нас ремонт в подъезде сделали, а у нас подъезд грязный. Мы хотим, чтобы на полках магазина были продукты, которые мы хотим. Мы хотим, чтобы передачи были интересные по телевизору. Все этого нет, и мы недовольны, нас это раздражает. Это нормальное состояние нашего современника и каждого из нас. Но если говорить евангельским языком, это недовольство от того, что нам не дают из корыта, из свиного, вкусить той свиной пищи, которая приготовлена не для человека, которая готована животным. Человек в чести сый, не разумея, уподобився скотом несмысленным. И та печаль, которую мы знаем, которая нам знакома, это печаль вот об этом корыте.
Вот что об этом корыте и его содержимом говорит толкователь Священного Писания, блаженный Феофилакт Болгарский. «Несчастный сей желает насытиться грехом, ибо привыкший к злу не находит насыщения в нем. Удовольствие непостоянно, но как приходит, с тем вместе и отходит, и этот несчастный опять остается с пустотой в душе. Грех подобен рожкам. Имея сладость и горечь, он на время услаждает, но мучит навеки. И никто не даст насытиться злом тому, кто услаждается им».
Господь нас говорит, не корыто твой удел. Но если я сегодня дам тебе насытиться из этого корыта, то ты не станешь счастливее. Ты все равно будешь подобным скотом несмысленным. Вспомни об отце. Вспомни о том, что ты имел некогда в лице Адама в раю. И возьми веру, читая притчу о блудном сыне, о том, что твой отец тебе, не кому-то, не святым угодником Божиим, не каким-то людям, которые живут в святых монастырях, а лично тебе уготовал. Он готов тебя обнять, он готов тебя отмыть, согреть, одеть одежду, сапоги на ноги твои и одеть перстень на твою руку в знак твоей власти. И это обращение к каждому нашему телезрителю, к каждому человеку, который живет на земле. Вот туда надо обратить свой взор. И плакать уже не о корыте, и иметь надежду не на то, что я сейчас получу вот эти рожки, а потом, может быть, я еще скушаю свининки от этих свиней, которые вместе со мной кушают. Ну, по сути, мы же об этом только мыслим. Святитель Николай Сербский говорит о том, что все войны на земле, вся кровь — это войны за землю. Вот как животные на пастбище дерутся, толкаются, пытаются друг друга вытеснить, и они воюют за траву, по которой ходят. Траву, чтобы ее есть, они за нее воюют. Или за самок. Но что дороже, человек или трава? Ну, конечно же, человек. Что дороже, вот это корыто или отец и те, вот мы прямо читаем, ту радость, та радость, которую ждет, которую желает подарить отец своему блудному сыну, надеясь на его возвращение. Конечно же, это радость. Конечно же, отец. Конечно же, те дары, которые Бог уготовил любящим его. И мы должны немножко так перенестись вот от земли, от травы, от корыта. Вот немножечко туда. Господи, согрешил я, мы переходим к покаянию. Согрешил я на небо и перед тобою. Полюбил я корыто. Отвратился я от твоих слов. Отвратился я от твоей любви. И вот нахожусь сейчас здесь. В той стесненности, в той убогости, в которую я вижу вокруг себя. Господи, но я же все-таки человек, я же твое создание. Ты любишь меня и своей любовью, щедро поделился со мною. Господи, прошу тебя, плачу перед тобою, открой, пригласи, позови, обойми меня. Покаяние двери. Двери Господь отверзает, и двери Царства Небесного открываются перед нами, когда мы переступаем порог храма. Когда мы входим в храм, то каждый себя может представить вот этим блудным сыном, который переступает границу вот той страны, в которой он жил, и он идет из нее и переступает, он входит в земли своего отца. Он уже спускается вот от границы, с холма, спускается к дому своего отца, отец его уже видит. Вот мы переступили порог храма, и мы уже видим отца, мы видим святые образа, мы видим лампады. Мы понимаем по времени, что сейчас начнется богослужение, сейчас Отец наш Небесный выйдет к нам навстречу, отмоет наши в покаянии, в исповеди, отмоет нашу нечистоту и оденет наши ноги в сапоги спасения, одеет нам на голову венец, или, как апостол говорит, шлем, который защитит нашу голову от всяких нападений, согреет наше сердце и напитает нас, как Отец Небесный питал на пире, тельцом упитанным, вот так это напитает нас. живем на этом пути. Кто-то находится ближе к корыту, кто-то уже подошел к границе. Он еще не вышел из страны Далеча, но он двигается к ней, он хочет, он хотя бы двигается в направлении этой стороны, а не в направлении кабака или разгульных друзей. Жизнь духовная и жизнь церковная – вот это этот путь. И мы все живем, мы все движемся по нему, но порой забываем о том, куда мы движемся. Мы начинаем, даже вроде как отправились, уже ушли от корыта, мы услышали слово евангельское, мы уже прочитали святых отцов, мы уже послушали опытно духовных людей, но этот путь, он же не пятиминутный, он длиной в жизнь. И на этом пути начинаем опять унывать. Ой, до границы еще далеко, а не присесть ли мне на пенек, не съесть ли мне пирожок? Или как народ египетский во время 40-дневного путешествия говорил: мы опять устали, мы опять проголодались. Что нам эта манна, которую ты нам даешь? Что нам этот хлеб насущный, который ты нам даешь? Мы же не голодаем, наш Господь кормит. Что это нам? Вот бы нам каких-то особых явств, вот бы нам каких-то утешений духовных. Вот бы нам вот так помолиться, чтобы благодать нас осияла. А нам это не полезно сегодня. Мы еще не созрели. Мы еще младенцы, которые могут питаться только молоком и не способны к твердой пище. Господь готов нас очень долго вести по этому пути к себе, в течение нашей жизни. Мы тоже должны быть готовы долго идти по этому пути и научиться отречься от корыта. Мы должны быть готовы привыкнуть к трудному и однообразному ежедневному пути. 40 дней евреи шли, а потом еще 40 лет ходили по пустыне. Потом их Господь ввел в землю обетования. И нас Господь тоже ведет. Кого-то 20 лет, кого-то 40, кого-то 100 ведет по пути этой жизни. Важно, чтобы мы не остановились, не сказали, что достаточно. Мне уже все хорошо. Квартира у меня есть, жена у меня есть, дети у меня есть. Все, теперь мне, пожалуйста, телевизор, семечки, пиво. И этого достаточно в моей жизни. Вот это называется остановка в пути и возвращение к корыту. Мы на пути к границе и к нашему Отцу Небесному. Пока идем, плачем, это дает нам силы, дает нас трезвит будет. А когда переступим через границу, когда увидим, как святые люди увидели Отца, как Сын увидел Отца Небесного, ну, Отца Небесного, образом которого является Отец этого блудного Сына, его шаг ускорился, его сердце забилось чаще. Не сказать, что когда блудный сын увидел своего отца, что он сразу понял, что он спасен. Нет. Он приближался, чем ближе он подходил к отцу, тем больше трепетом исполнялся. Что я ему скажу? Я же от него отвергся. Я же своего отца практически убил, когда забирал у него свое наследство. Примет ли он меня? Вот этим трепетом исполнялось сердце духовно опытных людей, когда они уже прожили существенную часть своей жизни, когда они уже весь внешний образ своей жизни обратили ко Христу. Ну вот, человек живет в монастыре, он же не развлекается, он очень рано встает, он много молится, он много трудится, он кается. Это путь. И когда на этом пути человек явным образом уже видит, что приближается к Небесному Отцу, трезво мыслящий человек, он понимает, что все, что я сделал, это я только вот отошел от корыта и подошел к тому, у которого я буду просить милости и которого буду... к тому источнику надежды, что, может быть, он меня простит. Тот, кому я произнесу слова евангельские: «Отче, каюсь, согрешил на небо и перед тобою». И вот этот момент произнесения этих слов, я бы так образно обозначил, что вот это граница нашей жизни. Вот если мы в течение жизни окажемся способны вот прожить ее так, чтобы в момент смертный час произнести эти слова: «Отче, я шел к Тебе, я прошел весь путь, я согрешил на небе пред Тобой, я не достоин быть Твоим сыном, прошу Тебя, прими меня как одного из Твоих рабов». Вот если мы способны в течение всей своей жизни вот это сказать Богу, не упрек: «Господи, почему Ты этому столько дал, а мне не дал? Почему Ты это меня, вот я у Тебя столько молился, я столько в храм Тебя просил, а Ты мне вот это не дал?» Не укор, как получил отец от своего второго сына, а именно покаянный вопль со слезами: «Господи, Отче, согрешил на небе пред Тобой, прими меня как одного из Твоих рабов, я готов искренне, нелицемерно быть Твоим рабом», то этим мы даем основание нашему Отцу сказать: «Вот Тебе и сапоги, вот Тебе и одежда, вот Тебе и перстень, войди в радость Отца Своего. Все лучшее, что есть у меня, дам Тебе». Вот переход от плача к радости. Но есть, конечно, люди совершенные, которые на этом пути уже стяжали, приняли дар от Бога такой любви, такой веры, такой надежды, что они еще, быв за километр от Отца, уже радовались, потому что они так верили Отцу, они так доверяли, что Он их любит и что Он их не лишит своей милости. Они бежали к Нему всей своей жизнью, не спали ночью, как святой Иоанн Шанхайский. Он не спал ночами. А если он не ложился никогда, если и спал, то вот он засыпал как-то вот так вот, полусидя, полустоя на коленях, как и преподобный батюшка Серафим. Вот они так добегали остатки дней своей жизни, потому что не могли спать, не могли разменять вот этот последний отрезок, потому что они уже были переполнены радостью, надеждой, то, что они видели Отца Небесного, который ожидает, который простирает к ним объятия. Они верили Ему. Они читали эту притчу, которую мы только что с вами, к которой прикоснулись. Они ее читали, и они ею жили. И эта жизнь давала им слезы о своем несовершенстве, о своем падении, и радость, надежду на обретение царства своего любимого и любящего Отца. Вот такой путь. Вот и слезы покаяния, вот и радость надежды, и вот уже радость вхождения в пир небесного Отца. Это всего лишь одна притча евангельская. А если мы перечитаем и иные, почитаем притчу о 10 девах или о сокровище, которое сокровенно на поле, которые обретает человек. Или почитаем притчу о виноградарях. Вот в любой притче мы найдем этот повод для покаяния и трудов, и повод для радостной надежды, для веры нашему щедрому и любящему небесному Отцу. Если мы вот подобным образом взглянем на жизненный путь святых угодников Божьих, на путь святого Пимена Великого, на путь Пимена Многоболезненного, на путь батюшки Серафима и святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Франциского, мы увидим какие-то, конечно, познать мы не познаем этот путь, чтобы познать, надо его прожить, но хотя бы увидим какие-то отблески, какие-то смыслы, которые откроются нам, которые скажут о том же самом. Пока живем, в нашем доме водворяется, по слову вашей цитаты, водворяется плач. Тогда мы разумные. Если же мы пьем, едим, веселимся или унываем, то безумные мы и не имеем надежды в веке будущем.
Преподобный Пимен Великий говорит, что не плачущий здесь будет вечно плакать в загробной жизни, ибо не плакать человеку нельзя, он будет плакать либо здесь на земле произвольно, либо там в вечных муках и невольно. Но что же нам мешает оплакивать грехи здесь и сейчас? Каждый, кто пытался это делать, обнаруживал, что большого желания или рвения в этой связи у него нет. И вроде бы знает человек, что сокрушаться о совершенных грехах надо, что оплакивать их необходимо, что занятие это спасительное, но как же не хочется к нему приступать. И даже если понуждать себя к выполнению этого духовного задания и убеждать, и заставлять, то результатов, увы, нет. В чем тут дело? Может быть, воля наша слаба или мотивация, а может быть, есть другие причины. Конечно, святые отцы писали об этом и называли те препятствия, которые не дают или мешают человеку плакать о своей никудышности, греховности, удаленности от Бога. По большому счету, этими препятствиями являются те самые страсти, которые мы так любим и с которыми не хотим расставаться. Но иногда бывает полезно рассмотреть проблему не в целом, а обратить внимание на конкретные ее проявления. Например, именно на те, которые присущи нам, сегодняшним христианам.
Знаете, я вот, можно говорить вообще, вот что вообще вот в мире, в вечности, в воздухе. А можно говорить о том, что вот сегодня препятствует. Вот давайте, что препятствует плачу. Современному человеку больше всего препятствует мобильный телефон. Он препятствует плачу. Потому что сегодня в этом устройстве сосредоточено столько интересного, можно знать погоду. Желают знать все люди, желают знать, что будет. Даже песня такая была. Новости, что у нас там произошло, а что происходит в нашем правительстве, а что происходит у нас в экономике, а что происходит в Сирии, вот так интересно, а что в церкви происходит, дай-ка посмотрю. А может быть там что-то не так, может быть там что-то... А что происходит у моих друзей? А дай-ка я загляну на страничку друзей, полистаю. Это мешает? Вот об этом, наверное, святитель Игнатий Брянчанинов, рассуждая, он бы не потому, что он не просвещенный, он сказал о смысле, об источниках. А мы сейчас говорим о конкретном приложении, как эти источники соблазна, источники искушения, как они воплощаются. 10 лет назад в основном говорили о телевизоре. Телевизор захватывает. Телевизор остается, новое появляется. Это отвлекает. Даже уже не столько даже разговоры человека друг с другом. Читаешь святого Амвросия Оптинского, он учит и упрекает своих чад в том, что не чешите языки, не болтайте зазря много друг с другом. Сегодня люди друг с другом практически не разговаривают. Родители с детьми, дети со своими друзьями не разговаривают. Все переносится в область вот этого устройства, в область вот этого коммуникатора, в котором сосредотачивается весь центр жизни. Вот если представить, на один день отключится вся вот эта вот мобильная связь и все вот эти вот устройства, знаете, люди, наверное, посмотрят на мир, на окружающих, говорят, а где мы живем? А что вокруг нас? Ой, как интересно, люди, с ними можно разговаривать. Я хочу сказать о том, что мешает. Вот очень мешает мир, вокруг нас находящийся. Но мир, который сегодня сосредоточился вот в этом маленьком устройстве. И мир, который вот здесь, как некий такой, знаете, концентрат. Вот бывает, что апельсины отожмут и сделают из них концентрат. Из одного стакана этого концентрата можно сделать 10 литров апельсинового сока. Вот этот концентрат, который у каждого есть, он мешает подумать о Боге, обратиться к Богу. Мешает ощутить себя алчущим и жаждущим, ощутить себя голодным. Он пытается накормить нас. Он дает очень много информации, больше, чем мы можем вместить. Это первый пример того, что нам мешает сегодня плакать и радоваться.
Свят, 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 есть.